Слухайте цю та іншу програми у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону nv-подкасти. Аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин, и начинаем нашу еженедельную программу о самых важных и интересных событиях за пределами Украины, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Я считаю, конечно, что самым главным событием на этой неделе, имеющим принципиальное значение для Украины, в частности, является голосование на выборах парламента Российской Федерации, Государственной Думы. Конечно, выборами это назвать сложно, потому что проводится это мероприятие с гигантскими нарушениями, но, тем не менее, ситуация там достаточно интересная, и я предлагаю проследить за тем, что там происходит. Официально выборы начались, выборов, естественно, нет, даже сам формат голосования, это 3 дня, оно будет идти, это голосование, и из этих первых 2 дня фактически без наблюдателей, этот формат голосования сделан с одной целью, проводить там махинации. Первые же часы показали, что мухлевать Владимир Путин и его компания собираются много и вдохновенно. На Дальнем Востоке сегодня уже, прямо с утра, на участках выстроились огромные очереди, причем не на всех, а только на нескольких, огромные очереди из военных, силовиков, чиновников, бюджетников и так далее, которых просто согнали, как скот, голосовать в рамках так называемой, цитата, московской мобилизации, конец цитата. Москва, по сути дела, приказала добиться 100% показателей по явке во время этого голосования в первые же дни среди бюджетников, и сказали, делать это любой ценой. Но вот согнали этих людей, они там в гигантских этих очередях стояли всю первую половину дня, там уже, как вы понимаете, сейчас ночь, из-за разницы во времени. Но вот они стояли всю эту первую половину дня, заходили, голосовали, и выясняется. Знаете, бюджетники на участке пришли, но за Единую Россию никто из них не голосует. Ну, почти никто. Вот, а мои знакомые проводят на Дальнем Востоке опросы, что-то типа экзит-пола. Ну, в общем-то, есть экзит-пола, в частности, в городе Чита. Так вот, они говорят, что только 17% из тех, кого вот согнали на эти участки, потому что обычные люди в первые 2 дня голосования не голосуют, так вот, из этих бюджетников, которые согнали, только 17% голосуют за Единую Россию. Все остальные голосуют кто за кого. За Единую Россию желающих голосовать, ну, по сути дела, нет. Конечно, тут мне возразят, что Дальний Восток – это особый регион, там всегда очень плохо голосуют за действующую власть в сравнении с центральной, например, Россией. Там, кроме всего прочего, кстати, очень много украинцев живет. Это такой, знаете, российский Дикий Запад, точнее, Дикий Восток. Но все равно 17% за Единую Россию – это, конечно, катастрофически мало, особенно учитывая то, что это бюджетники. А бюджетники всегда считались главным резервуаром поддержки Владимира Путина. И вот они сейчас его так подводят. Кремль же поставил задачу сделать на этих выборах как минимум 55% за Единую Россию. Получается, что для реализации этой задачи придется добрасывать в урны аж 40% бюллетеней за Единую Россию. И тут начинается, знаете ли, сложность. То есть, в принципе, это, конечно, добросить проблемы нет. Если даже не добросят, то где-то выше дорисуются в территориальной комиссии и так далее. То есть, с этим никаких проблем особых у российской власти не было. Проблема заключается в другом. Политическая наука гласит, что любые фальсификации, которые превышают 20% от общего числа проголосовавших, чреваты крайним недовольством населения. То есть эти фальсификации сразу становятся известными. И они, вот те, которые свыше 20%, они считаются наглыми. Они считаются чересчур откровенными, скажем так, фальсификациями. И они чреваты выходом людей на уличные протесты. Это, конечно, для российской власти абсолютно неприемлемо. Потому что протесты, как вы понимаете, для Владимира Путина это никуда не годное развитие ситуации. Он меньше всего хочет превратиться в Александра Лукашенко, о чем я, кстати, еще расскажу. Но Тут, понимаете, 20% это порог, после которого могут начаться проблемы, а добрасывать-то им придется 40%. В общем, это все как не очень хорошо для Кремля сейчас выглядит. И на данный момент российская власть, по сути дела, делает все необходимое, чтобы спровоцировать, собственно, эти массовые протесты, народные выступления, а именно на это надеется, как я думаю, не ошибусь, если скажу, все прогрессивное человечество. Вот получится ли у российской власти спровоцировать эти протесты или нет, это вопрос отдельный, может быть и нет, кто знает, но старается она очень-очень усердно. Кстати, воровать будут именно те голоса, которые поданы в первые два дня вот этого голосования, когда на участках практически нет наблюдателей, и ночью с урнами можно делать все, что угодно, потому что ночью наблюдателям тоже абсолютно запрещено появляться на этих участках. То есть во время ночи, пока никто не видит, можно выкинуть все эти голоса и закинуть туда новые. Никто и ничто этому помешать не может. Смотрите, что еще важно. Несмотря на поддержку, всего лишь 17%, это что это означает-то вообще? Это то, что 17% всего лишь голосуют за Единую Россию среди бюджетников, но все до единого бюллетеня первых двух дней голосования будут, конечно, за Единую Россию. И на них просто перепишут, намухлюют, таким образом сделают, что все они якобы были поданы за Единую Россию. Настоящее серьезное голосование на этих всех участках начнется только в воскресенье, когда придут наблюдатели, когда они смогут участвовать, сидеть, наблюдать за этим процессом целый день. Хотя, конечно, тоже наблюдатели очень сильно ограничены в своих возможностях там. Но я думаю, результаты вот в последний день, то есть в воскресенье и в главный день голосования будут еще менее веселыми для Единой России. Строго говоря, за нее вообще сейчас никто не собирается голосовать. Ну, может быть, только какие-то клинические идиоты, дегенераты вот из этой категории публики. Однако, это еще не все проблемы Единой России Владимира Путина. Что там дальше, давайте расскажем уже в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд». На радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. Говорим о том, что в России начались так называемые выборы в Госдуму и к чему эти выборы могут привести. В первой части я рассказывал о том, что даже среди бюджетников сейчас, на голосующих на Дальнем Востоке, поддержка Единой России крайне низкая, меньше 20%. Но этим проблемы Единой России Владимира Путина не заканчиваются. Смотрите, что еще там происходит. Умное голосование, так называется стратегия борьбы с Единой Россией, предложенная главным российским оппозиционером Алексеем Навальным, который, сидя в тюрьме, все равно устроил настоящий шухер на вот этих так называемых выборах. Суть этой стратегии очень простая. Человек набирает в приложении или в какой-то специальной программе свой адрес, ну, в программе умного голосования. При этом квартиру указывать не надо, чтобы этого человека не нашли. Просто дом, говорит, да? И программа ему тут же отвечает, за кого надо голосовать, чтобы на его участке, на участке этого конкретного человека, кандидат от Единой России, от партии власти проиграл. Эта система, естественно, не без своих изъянов. Она часто предлагает голосовать за настоящих козлов, уродов и так далее. Вообще за редисок ужасных просто. А нормальных людей, это, ну, как бы это объясняется тем, что нормальных людей просто не подпускают к выборам в этот раз. Но достоинство этой программы и этой стратегии умного голосования состоит в том, что она реально хорошо работает против единороссов и против Владимира Путина. То есть против самого злого, отвратительного, мерзкого, лживого и гадкого, что вообще есть только на нашей планете. То есть плохое в каком-то смысле сейчас там становится врагом самого худшего. Пока только такой выбор стоит перед россиянами, хорошего им, как говорится, в меню не предлагают. Но несмотря на все эти недостатки, умное голосование стало самым страшным и самым главным врагом для Кремля в этом избирательном цикле. На борьбу с умным голосованием брошены буквально все ресурсы системы, включая даже Совет Федерации, который вызывал к себе на ковер представителей компаний Google и Apple, а также Министерство иностранных дел, которое перекрикивается, опять же, с американцами, требуя от них прекратить вмешательство в выборы, а что вмешательством выбора называют как раз именно возможность, предоставляемую Навальному и его сторонникам разными американскими компаниями публиковать свои, собственно, рекомендации по голосованию. Так вот, ничего, российская власть, смотрите, только с помощью очень-очень долгих переговоров и угрозы полного бана добилась от Гугла и Apple сегодня исключения приложения «Навальное», оно так и называется, из онлайн-магазина, из онлайн-магазинов и Apple, и Гугла. Впрочем, это не особо помогло. А почему? Потому что сторонники российского оппозиционера уже сделали специальный телеграм-бот для информирования людей, где выложили, собственно, свои вот эти списки с рекомендациями. Кроме того, эти списки выложены почти на всех возможных платформах, ресурсах и так далее. То есть, если бы власть захотела убрать рекомендации умного голосования отовсюду, то пришлось бы вообще нафиг полностью отключать интернет в Российской Федерации, а на это власти российские пока, подчеркну, пока не готовы идти. Однако сегодня уже сообщается, что проводится учение по отключению в Сибири от, например, Ютуба и Гугла. В Ханты-Мансийском автономном округе, вот мне сегодня написали оттуда, что там уже не работает Ютуб, а в других регионах России вчера еще не работал Google Docs. Google Docs очень важная программа, если кто не знает, в ней там, знаете, половина офисного планктона сидит, если ее власти отключат, то, конечно, будут большие-пребольшие проблемы у всей российской экономики. В общем, Владимир Путин сейчас на полном серьезе собирается отключить свою страну от интернета, если, конечно, люди начнут выходить 19 числа на улицы. То есть Путин уже держит свою, так сказать, старую немощную руку на рубильнике, сидя, как всегда, в своем замечательном бункере. И блокировки, естественно, сейчас обещают быть абсолютно беспрецедентными на уровне того, что творилось в Беларуси примерно год назад, год и месяц назад, когда, помните, 9 августа там Лукашенко проиграл выборы, люди вышли на улицы, и на несколько дней, на неделю почти в Беларуси полностью отключился интернет. Ну, по крайней мере, мобильный интернет там вообще не работал. Что происходит? Ну, в России сейчас, видимо, готовятся к тому же. Вот уже там, то сям отключают какие-то сегменты интернета, но, видимо, готовы и к тому, чтобы отключить этот интернет полностью. И тут, смотрите, что очень... Кстати, все политически активные россияне уже перелезли, конечно, в VPN, сидят под VPN-ом в интернете, поэтому, я думаю, даже наличие минимального какого-то интернета все-таки позволит им координировать свои усилия во время протестов, которые наверняка начнутся вот 19 числа. И тут я хочу вернуться к необходимости мухляжа для того, чтобы победить «Единой России» Владимира Путина. Чем больше проголосуют людей против «Единой России», тем больше придется Кремлю рисовать, дорисовывать. А чем больше он будет рисовать, тем выше вероятность выхода людей на улицу. Что означал бы, собственно, этот выход людей на улицу? Это будет явная, очевидная демонстрация утраты Владимиром Путиным его легитимности. Легитимность, как я много раз уже говорил, это главная такая субстанция в политике. Она, знаете, как мана в магии. Пока она есть, у политика все хорошо, но как только она заканчивается, власть неизбежно начинает его качаться, трещать по швам и утекать у него между пальцами, знаете, как песок. Измерить, взвесить легитимность нельзя. Нельзя издать закон или какой-нибудь приказ, или какой-нибудь эдикт о ее наличии или ее отсутствии. Просто когда она исчезает, все это сразу понимают. Помните, как с Януковичем было, например, вот сначала, после выборов 2010 года у Януковича была легитимность, а потом, после начала Майдана, избиения студентов особенно, она бац, исчезла. И сразу все это поняли, что нет легитимности, даже сам Янукович это понял. Но дальше начинает другое политическое правило работать. Единственная замена легитимности может быть только насилие и человеческая кровь. Причем, чем дальше, тем больше нужно насилия и тем больше нужно крови. Янукович, кстати, это все прошел. Лукашенко сейчас находится на этой стадии прямо сейчас. И вот ситуация в Российской Федерации с каждым днем все больше и больше выруливает в этом же направлении. Рисовать на этих выборах придется очень много. Соответственно, протесты становятся все более и более вероятными. Это означает потерю легитимности режимом Владимира Путина и перехода его к насилию. Фактически это означает лукашенизацию, если такое слово приемлемо, Владимира Путина. Он рискует превратиться в правителя без легитимности, опирающегося лишь только на силовой ресурс. Он этого очень не хочет, очень этого боится. Именно поэтому сейчас перед российской властью стоит задача не только получить желаемые 55%, но сделать так, чтобы люди в эту цифру поверили. А это невозможно, когда у вас даже бюджетники дают цифру в 17%. Я понятия не имею, как они будут решать эту задачу, когда нарисуют необходимый результат. Единственное, что можно тут предположить, это полное отключение интернета в Москве вечером 19 сентября и включение на всю катушку местного телевидения. Кстати, в России уже был внесен закон о том, чтобы отключать простым людям все средства связи в случае чрезвычайной ситуации. Типа эта связь нужна только для функционирования силовиков. Наверное, что-то подобное они и готовят. А что там еще дальше происходит, давайте я расскажу в следующей части.
Аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковин, радио НВ. Итак, в предыдущей части я рассказывал, что Владимир Путин потихонечку направляется, тащит свою ситуацию, свой режим в направлении полной делегитимизации, выхода людей на улицу и вероятного использования силы против этих людей. Ну, по крайней мере, об этом говорят первые результаты выборов, на которых Единая Россия получает пока не более 17%. Но это же еще не все. В прошлой передаче я, помните, рассказывал о том, как Владимир Путин и Сергей Шойгу, министр обороны российский, отправились в Сибирь для того, чтобы перед выборами там нашаманить себе хороший результат, а также перед встречей, собственно, с Александром Лукашенко. Не знаю, что они там делают, чего они там не делали, какие они там силы тьмы и зла разбудили, и вообще, может быть, что-то не то им дали, но так совпало, что прямо там, в Сибири, вот практически в то же самое время, трагически погиб министр по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Евгений Зиничев, которого все называли преемником и наследником Владимира Путина. Кому интересно, послушайте прошлую передачу на эту тему. Кроме того, тут же заболел, в те же дни заболел коронавирусом Дмитрий Киселев, главный российский, один из главных российских телепропагандистов. Сейчас, по неофициальным данным, его пытаются откачать где-то там в Германии, чуть ли не в той же самой больнице, в которой в свое время поставили на ноги Алексея Навального, принципиального противника Дмитрия Киселева. И самое главное, после вот этих сибирских шаманских ритуалов жертвоприношений с Шойгу заболел коронавирусом сам российский президент Владимир Путин. Согласно официальной версии, тут давайте я сразу оговорюсь, он абсолютно здоров. Просто ушел почему-то на самоизоляцию, а потом объявил, что, знаете, в его окружении, то есть Путин сказал, что в моем окружении вдруг, внезапно, в ближайшем, причем окружении, не абы в каком, да, внезапно заболели одновременно коронавирусом десятки людей. Про десятки Путин сам сказал, еще раз, да? Так вот, я ни на секунду не поверю, что в окружении Путина заболели десятки людей, а он, старый, дряхлый и немощный, не заболел. Что вот он-то, вот знаете, ни на кого вакцина не подействовала, а на Путина подействовала. Путин, знаете, такой единственный молодец. Хоба, и спрятался от коронавируса в домике, в бункере, да? Кроме того, я ни за что не поверю, что он ушел на самоизоляцию. Вообще, зачем люди уходят на самоизоляцию? Чтобы других не заразить, да? Вот вы серьезно думаете, что Путин ушел на самоизоляцию, чтобы других не заражать? Да и плевать он хотел на всех этих других. Если бы понадобилось, он бы всем повелел надеть противогазы, скафандры, что угодно, но ни на какую самоизоляцию он бы уходил под замок, он бы не сел на самоизоляцию, он бы ни на какую, он бы всех других посадил на самоизоляцию, но не сам бы ушел. Особенно прямо перед выборами, во время которых будет избираться состав парламента, который будет назначать самого Путина президентом в 2024 году. Нет, это просто невозможно. Это вот, знаете, как дать поиграть с пистолетом двухлетнему ребенку, заряженным, да? Такого плана. Нет, Путин, конечно, на такое бы никогда ни за что не пошел. И уж тем более он бы не стал отменять встречу со своим китайским начальником, на Си Цзиньпинем, на саммите ШОС, это Шанхайская организация сотрудничества в Душанбе. Почему? Потому что из-за подозрения на то, что, возможно, он заразился коронавирусом. Да? То есть, если бы он был абсолютно здоров, а коронавирусом болели все вокруг него, то он бы сел в самолет и полетел бы. А что ему стоит? Взял, слетал. Раз он здоровый, да, он же никого не заразит. Но нет, он остался. То есть я уверен, абсолютно уверен, что Путин все-таки коронавирусом заразился, все-таки он болеет коронавирусом и сидит он... Почему он, сказали про самоизоляцию? Сейчас некоторое время ему, видимо, надо полежать. Скорее всего, он привился чем-то, да, наверное, и поэтому болезнь у него проходит не слишком тяжело, плюс конечно, в его распоряжении все самые новые методы лечения, то есть он не умрет, это надо понимать. Я знаю, что многих, наверное, такие новости расстроят, но Путин, конечно, выздоровеет, очухается, все такое. Помните, как Трампа на ноги поставили, просто с того света фактически вытащили с помощью новейших американских лекарств? Я думаю, тут будет та же самая история. Но какое-то время, он, конечно, придется ему реально поболеть, полежать придется, потому что, ну, вот он уж действительно не молодой человек, и, скорее всего, болезнь проходит у него все-таки тяжелее, особенно это, скорее всего, дельта, а с дельтой всегда сложности. Дельта оставляет инвалидами даже тех людей, кто выздоравливает, потому что у этих людей начинается легочная недостаточность очень часто. Кстати, еще раз призываю всех, прививайтесь, пожалуйста, потому что без прививки будет очень-очень плохо, и вы рискуете очень сильно болеть. Не надо этого, не надо. Так вот, Путин сейчас, видимо, сидит на постельном режиме, и его там, значит, обслуживают, ходят, говорят, что он на самоизоляции. Окей, предположим. Но я думаю, он просто не хочет в больном, сопливом, так сказать, виде показываться на публике. Или уже, не знаю, сопли есть при коронавирусе дельта? Наверное, может, и нет, кстати. Поэтому кашляющим, допустим, да, не хочет. Почему же врут насчет его болезни? Я думаю, тут несколько причин. Ну, во-первых, Путин много раз объявлял, что он победил коронавирус, да? Ну, а раз ты его победил, то как же ты можешь им заболеть? Никак. Поэтому, особенно перед выбором, нельзя. Второе. Путин никогда не болеет. Официально за все 20 лет своего президентства он ни разу не болел. Он лишь, знаете, иногда исчезает на несколько недель, показывает по телевизору консервы, то есть предварительно записаны видеоролики с его участием. А потом он появляется внезапно с подтянутой молодой кожей. То есть, очевидно, он на какие-то там операции по ботоксу, по пересадке жира, по вкалыванию ботокса, по вкалыванию гиалуроновой кислоты и всякому такому ездит куда-то. Ну и еще одно, то он же официально сделал себе прививку вакцины «Спутник». Если он после «Спутника» заболеет, то это, знаете, будет самой худшей антирекламой для этой вакцины. А он, конечно, на такое не хочет идти. В общем, если после всего этого Путин сейчас заболевает, да причем прямо перед выборами, то это был бы очень-очень плохой сигнал и населению, и российской элите по поводу его состояния и по поводу вообще его всего российского режима. Это будет означать, что все, как говорится, закончилось путинское везение, начались у Владимира Путина проблемы, начался упадок и всякие другие нехорошие неприятности. Кстати, вы знаете, он так очень странно выступил несколько раз сейчас ночью. Первый раз он выступил ночью по телевизору с призывом голосовать. Призыв был похож на новогодний. Знаете, как новогодний там президент выходит перед телевизором и рассказывает, что типа там как все хорошо, как все будет еще лучше и так далее. Так вот, Путин выступил с таким призывом, говорит, пожалуйста, идите голосуйте. Но этот призыв голосовать показали ночью. Очевидно, Путин не хочет, чтобы люди ходили и голосовали, потому что тогда показали бы вечером, когда все смотрят телевизор. Но нет, Путину показали ночь. И еще одно было обращение к Шанхайской организации сотрудничества, вот эти страны ШОС. Он сказал, что вот сижу типа на самоизоляции, десятки людей в моем окружении заболели, всякое такое. Но оба раза, что я хочу сказать, несмотря на грим, было видно, что он осунулся, нос красный, скрипучий голос, и чувствует он себя, очевидно, не самым лучшим образом. Видно, что болеет. К выборам. Видите, какая ситуация у него сложилась, что остался он без наследника, с коронавирусом, сидит в бункере и всех оттуда ненавидит, из этого бункера. При этом население российское во время самих выборов голосует хоть за говорящего попугая, хоть за тракториста Васю, хоть за какую-то табуретку, хоть за кого угодно, лишь бы только против «Единой России». Конфликт общества и российской власти становится просто все более и более острым. Они друг друга вообще ненавидят. И вот к чему это приводит, давайте я расскажу уже в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд». На радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. В предыдущих частях я говорил, что у Владимира Путина ситуация не очень. На выборах люди голосуют не за его любимую Россию, а за кого угодно, лишь бы только против нее. И сам Путин заболел, судя по всему, коронавирусом. И вообще дела у него, в общем, идут довольно паршиво. Но Все это меркнет просто по сравнению с тем, что происходит с народом российским, который, видимо, просто с катушек уже срывается. Что, о чем я иду, веду речь? Буквально вчера произошла очень странная история в Воронежской области, которая наделала много шума в российских СМИ, но потом, видимо, ее власти попросили убрать из СМИ, чтобы, как говорится, не портить властям картинку предвыборным. Что там случилось? Там, значит, некий господин оделся в военную форму, нацепил военную какую-то каску, сел в автомобиль «Нива», подъехал к отделению полиции в городе Лиски Воронежской области, подошел к этому отделению, подложил там бомбу, взорвал эту бомбу, потом подошел спокойно к образовавшемуся проему в стене, кинул внутрь гранату, граната тоже взорвалась. Этот джентльмен подошел к своему автомобилю, сел за руль и уехал. Причем, судя по всему, он еще был вооружен автоматическим оружием, там, каким-то автоматом или пулеметом, непонятно. Там, на камерах видеозаписи видно, что у него какое-то так, оружие с собой есть. Конечно, ситуация, мягко говоря, неординарная, да, когда приходит какой-то деятель, взрывает отделение полиции, прям как Рэмбо, и уходит совершенно спокойно. Полиция сначала вся в Воронежской области испугалась, они ввели план «Крепость», по которому все сидят в своих отделениях и не высовываются. Но потом увидели, что вроде бы других новых нападений нет, и они ввели план другой, перехват называется. Начали искать этого мужика. Вроде бы... новости о том, что вот случилось, всю захватили эту область, причем не только эту область, но и соседнюю Белогорскую область, например. И везде люди стали говорить, что там, знаете, по принципу распространения слухов, сначала там один мужик, потом два мужика, потом целая банда орудуют, взрывают полицейских, целый партизанский отряд. Там, короче говоря, стали говорить о том, что туда выслали вертолеты с ОМОНовцами, потом ОМОНовцы превратились в спецназовцев ФСБ и так далее. Короче говоря, там уже, если верить слухам, идет целая огромная военная операция. Но, судя по всему, никакой операции нет. Просто на дорогах стоят посты и ищут этого мужика. И вроде бы даже установили его имя и фамилию. Сказали, что зовут его Виктор Мирский. Но непонятно, в чем его конфликт с полицией. То есть, очевидно, какой-то конфликт с полицейскими, с ментами российскими у него произошел. Иначе бы человек просто не стал бы взрывать отделение полиции. Согласитесь, должна быть какая-то причина. Но в чем эта причина? Менты, конечно, молчат, как рыба об лед. Потому что, скорее всего, они ему что-то нехорошее сделали. Есть такое подозрение. При этом сами они его обвиняют в том, что он якобы убил женщину и двух детей. Никаких доказательств этого убийства не предъявляется. Просто, видимо, зачем это делается? Для того, чтобы создать общественное настроение, негативно, в общественном мнении негативное настроение, негативное отношение к этому человеку. Почему? Откуда такая необходимость появилась? Для этого можно почитать любой форум в российских СМИ, любую секцию комментариев. Потому что везде, в соцсетях, да где угодно, абсолютно, хорошо, не все, но процентов так 90 выступают в поддержку этого мужика. Говорят, что он все правильно сделал, так и надо, молодец, красавчик и т.д. и т.п. Можете сами почитать в интернете, это везде есть, пожалуйста, никто вам этого запрещать не будет. В общем, конечно, люди опасаются прям открыто хвалить этого человека, говорят, что потому что за такое, воспевание этого человека можно получить срок об оправдании терроризма в России, поэтому бояться, правильно делать не надо, в тюрьму садиться ради такого дела не нужно, но в принципе, понятны общественное настроение. Реально власть ненавидят. Просто ненавистью лютой. И я, поэтому, когда читаешь вот эти комментарии, становится понятным, откуда берутся такие проценты у «Единой России». Вот 17% всего лишь, у силовиков и бюджетников, которые всегда считались оплотом режима. Да потому что реально всех... уже то происходящее в России достало. Все ненавидят и власть, и «Единую Россию». И, видимо, Владимира Путина тоже скоро начнут ненавидеть. Собственно, поэтому он, вероятнее всего, в бункере сидит и не вылезает оттуда, пока не закончатся выборы. В общем, ситуация становится все более и более интересной в Российской Федерации. Напряжение, как говорится, повисло в воздухе. Не знаем мы еще, чем оно все там разрешится, но будем дожидаться воскресенья, особенно вечера воскресенья, когда что-то такое должно там случиться, когда будет объявлено объявлены. Знаете, я подозреваю, что может быть, как в 2011 году, когда объявили результаты выборов в Москве, и люди знали, что там за Единую Россию проголосовало не больше 20%, а ей там что-то 60% нарисовали. И люди вышли с протестом на улицу. И этот протест продолжался почти полгода. Выходили там довольно регулярно люди на митинги против Владимира Путина. Я предполагаю, что будет что-нибудь подобное. Допускаю. Давайте так, такое слово применим. Допускаю, что будет и в этот раз что-то подобное. Конечно, никакой гарантии нет, к сожалению, но хотелось бы надеяться, что в этот раз народ тоже выйдет на улицу. Тем более, что видно, люди уже реально достало их там все это происходящее. Надоело. Вот эта история в Воронежской области, особенно реакция людей на эту историю показывает, что к власти никакого ни уважения, ни пиетета, ни любви вообще ничего не осталось. И люди, конечно, хотят эту власть как можно быстрее поменять. Если будет возможность, если кто-то будет призывать людей на митинги, я думаю, люди откликнутся и выйдут. На этом у меня сегодня все. Это был Иван Яковина. Да прибудет с вами сила и пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.